В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня в студии публицист и социолог Игорь Яковенко. Из Киева к нам присоединяется по связи политолог и журналист Петр Залмаев. И позже мы услышим мнение про кремлевского политолога Сергея Маркова. Я напомню, что эфир наш сегодня посвящен, я бы сказал, теме военной. Владимир Путин ведет войну на всех фронтах и на внешнем, пока дипломатическими методами, угрозами силовых действий, и на внутреннем борется с остатками оппозиции методами как псевдозаконными, так и чисто криминальными. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Но сначала мы, конечно, начнем с Украины, российско-украинского кризиса, я бы сказал, даже кризиса европейского мирового масштаба и сюжета челночной дипломатии президента Франции.
Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, символом которых стало фото президентов России и Франции с двух сторон шестиметрового стола, длились больше 5 часов. На итоговой пресс-конференции российский президент заявил, что, по его мнению, Украина саботирует минские договоренности и нарушает права человека.
Конечно, со своей стороны обратил внимание господина президента на нежелание киевских сегодняшних властей соблюдать обязательства по Минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине.
Путин косвенно подтвердил, что возле границы развернута крупная группировка российских войск. В частности, он сказал, что Россия, как и Украина, подвела к границе до 125 тысяч военнослужащих. Путин добавил, что вступление Украины в НАТО и попытка вернуть Крым военным путем автоматически вовлечет в конфликт другие страны Альянса. А это уже ядерный конфликт, и в нем победителей не будет. Президент Франции признал, что обеспокоен словами Александра Лукашенко о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Но Путин его успокоил на этот счет. Макрон посулил новаторские решения по безопасности в Европе, но не путем пересмотра существующих договоренностей. По его оценке, решающим в вопросе деэскалации станут ближайшие дни. Президент Франции уверен, что политика открытых дверей НАТО – принципиально важный вопрос для всей Европы. С Россией будут говорить и искать компромисс по вопросам безопасности.
Необходимо построить новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность в регионе. Но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договора последних 30 лет.
8 февраля президент Франции прибыл в Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Президенты двух стран обсудили конфликт на востоке Украины и договорились о сотрудничестве в нескольких сферах, в том числе о финансовой помощи Украине.
Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами. Мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции. Выделение 1 миллиарда 200 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины.
Владимир Зеленский сказал, что ожидает встречи нормандского формата на уровне политических советников 10 февраля. Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет, как и раньше, выступать в роли посредника по урегулированию войны в Восточном Донбассе. Он выразил надежду, что деэскалация начнется в ближайшие месяцы, и это обеспечит мир в регионе. Макрон заявил, что услышал от Зеленского заявление о готовности Украины выполнять минские договоренности. Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос и с главой РФ Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что именно выполнение уточненного соглашения может гарантировать долгосрочный мир.
Ну вот такая картина этого визита. А дальше в очереди в Москву. Вот, пожалуйста, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, прибывает. В общем, поток визитеров, обеспокоенных ситуацией, накоплением российских войск на границе с Украиной. Игорь Александрович, добрый вечер. Ну что вы скажете? Вот, наверное, в Кремле довольны таким особым вниманием, которое они вызвали, так сказать, этой самой напряженностью, которую пообещал Путин еще в ноябре.
Здравствуйте. Ну, действительно, Можно сказать, что они довольны, и поскольку я вот смотрю все время телевизор, так сказать, у меня работа такая, медиакритика, я вижу, с каким огромным восторгом воспринимают вот эти вот кривляния, ужимки российских представителей за рубежом и в самом Кремле, считая это громадной победой. На самом деле, это, конечно, тотальное поражение, потому что сама идея устроить вот это вот напряжение и сама идея, по сути дела, развернуться спиной к Европе, а лицом непонятно к кому, потому что как бы Азия как единого целого не существует, и непонятно к кому в Азии, к Китаю. Мы только что видели серию унижений, которые испытал Путин, когда приехал просить поддержки у Си Цзиньпиня. Значит, на самом деле это действительно очень серьезное поражение, потому что помимо того, что уже на этом напряжении Россия потеряла достаточно большое количество миллиардов долларов, помимо всего прочего, безусловно, это и пробуждение Запада, то есть Путин смог все-таки преодолеть вот эту вот вялость, апатичность, значит, деградацию политических элит и все остальные беды, которые испытывал Запад. В последнее время он смог сплотить НАТО в значительной степени, единодушное решение, единодушный ответ НАТО тому свидетельству. Он смог обеспечить большую военно-техническую и финансовую помощь Украине, то, чего Украина не могла добиться. Он смог добиться серьезного укрепления украинской армии, он смог добиться достаточно высокого уровня сплочения украинского народа. То есть сейчас уже, насколько я знаю, по данным соцопросов, свыше 60% украинцев хотят в НАТО. Раньше было меньше половины. То есть он очень многого добился. Он очень многого добился. Ну, а в России, как известно, сейчас 76% учителей получают оклады ниже минимального уровня оплаты труда. Вот, собственно говоря, это достижение можно считать главным.
Но мы и рост цен видим.
Ну да, и рост цен, и падение. Ну, в общем, все удовольствия налицо. Поэтому это, конечно, катастрофическое поражение Путина, которое выдается за победу. Ну, самое главное, что Путин находится в ситуации, когда он торгует угрозами, значит, он пытается постоянно, так сказать, пыжиться, там, собирает огромную флотилию на Черном море.
Да, 6 десантных кораблей,
да,
как раз.
Невероятно, да, там еще и с Балтики идет большое количество кораблей, судя по всему, тоже в Черное море. Вот, поэтому вот это все торговля угрозами. В результате вот долго это продолжаться не может, потому что вот долго держать вот этот кулак занесенный невозможно. Через какое-то время это становится уже смешным. И надо что-то делать. Решиться на фактически начало Третьей мировой войны, ну, вероятность очень невелика. Тем более, что вот этот вот очень странный, на первый взгляд, демарш генерал-полковника Ивашова, известного ястреба, черносотенца и мракобеса, который вдруг превратился в голубя, на самом деле, с моей точки зрения, означает только одно. Это такая почтовая посылка в виде, упакованная в Ивашова, от генералитета, поскольку это человек, который долгие годы был начальником, значит, управления делами Министерства обороны, а значит, человек очень сильно интегрированный в Генштаб, в Министерство обороны, знакомый со всеми генералами, и практически наверняка это посылка генералитета, значит, с требованием объяснить вот этому человеку, который зачем-то что-то делает в Кремле, что, в общем, воевать не надо. Воевать мы не можем, поскольку ружья у нас кирпичом чищены и стрелять не могут, как было сказано замечательным человеком в соответствующем произведении. Вот, поэтому это явно предупреждение генералитета, людей, которые понимают, что такое война, что такое вооруженные силы Российской Федерации и что такое вооруженные силы НАТО. Поэтому не надо этого делать, было сказано ему ясно, открыто. А раз не надо этого делать, значит, непонятно, что делать дальше. Поэтому вот Путин сейчас пыжится, тужится, пытается что-то из себя изобразить, значит, принимает всех. Ну, на самом деле, в конечном итоге, я думаю, что войну он, конечно, с высочайшей степенью вероятности не устроит. Хотя правильно люди делают, что готовятся к войне, потому что здесь работает так называемый синдром Эдипа, когда, значит, информационные потоки по освещению той или иной ситуации могут как сработать как самосбывающийся прогноз, так и в обратную сторону. Саморазрушающий прогноз. Вот в настоящий момент вот это вот некоторое, может быть, преувеличение опасности войны, оно срабатывает в сторону так сказать, разрушение этого прогноза. Срабатывает в сторону, благодаря которой этого ужасного катастрофического, значит, апокалиптического прогноза не будет. Вот я думаю, что это правильная история. Все упреки, что вот напрасно там истерика, напрасно психоз, они ошибочны. Я думаю, что это правильно делают. Правильно делают, что обеспечивают Украину оружием, потому что это лучший способ для того, чтобы Путину дать сигнал, не надо начинать войну. Поэтому вот такая, мне кажется, ситуация в целом складывается.
Ну, давайте мы дадим теперь слово Питеру Залмаеву, который находится в Киеве. На ваш взгляд, вот снизилась ли угроза войны сейчас, вот благодаря этой челночной дипломатии? Например, у нас был сейчас на экране господин Макрон, встретившийся с Путиным в Москве и с Зеленским в Киеве.
Ну, знаете, пока действительно рано говорить, потому что, во-первых, мы сразу же услышали контраст в этих заявлениях. С одной стороны, мы слышали от французов некие оптимистические намеки на то, что все-таки место сдвинулось, то есть процесс сдвинулся с мертвой точки. Буквально по прилету и приземлению Макрона в Киеве Песков вот послал такой привет своему французскому президенту, буквально опровергнувший факт какого-либо прогресса, по сути. И, ну, опять-таки, давайте поставим вот эти, это посредничество господина Макрона в контекст вот недавней истории вот попыток Франции способствовать перемириям на постсоветском пространстве. Все помнят, как господин Саркози в 2008 году также содействовал миру в Грузии, когда российским президентом был Медведев. Путин при этом оставался по факту президентом. И вот до сих пор, несмотря на то, что Саркози после этого, ну, заявил, что вот он, благодаря ему мир был восстановлен в Грузии, тем не менее, в Грузии, в самой, если вы спросите представителей из политикума, людей на улице, они вам скажут, что из-за Саркози, собственно, и были зацементированы вот эти путинские, скажем так, прорыв в Грузии, тот факт, что Абхазия и, по сути, Южная Осетия были навеки, как считают Грузии, потеряны именно, в том числе, благодаря господину Саркози. Ну, вы уже сказали, говорили о том, что господин Путин, Михаил, не устал еще, от, судя по всему, от визитов международных лидеров, западных лидеров, вот, уже летит. Известно, министр иностранных дел Великобритании и так далее. Поэтому я думаю, что ему невыгодно сейчас, Владимиру Путину, как он это видит, говорить о каком-то прогрессе. Вот он хочет побольше, скажем так, вниманечка к своей персоне. Сама картинка этой встречи, вы знаете, думаю, все обратили внимание, уже ленивый только не обсмоктал и не обсмеял вот этот пятиметровый стол. Я думаю, это вот является частью, это все не случайно, и это не боязнь заразиться от французского коллеги омикроном. Это вот из той же серии, как вы помните, эту овчарку и госпожу Меркель, как Путин таким образом давил на свою немецкую коллегу. Это такая вот часть путинской стратегии унижения, может быть, такого легкого троллинга, конечно же, работает на внутреннюю аудиторию. Там, русскому мужику в глубинке это очень даже и очень нравится. Ну, опять-таки, что мы слышали от Макрона, это мы слышали финляндизация, термин прозвучал, хотя после этого он опроверг, что это было. И, то есть, о чем речь идет, скорее всего, о том, что все-таки Украину будут принуждать в контексте нормандского формата. Я напомню, завтра будет уже второй раунд переговоров, где участвует Россия, Украина, Германия, Франция, в очередной раз принудит Украину к исполнению Минских соглашений. И Путин надеется, что только по лекалам Москвы. А по лекалам Москвы это будет означать фактическую утрату Украиной суверенитета.
Я тут хотел бы обратить внимание вот на некий такой контекст, опять же, вот эта некрофильская частушка, которую процитировал Владимир Путин в, так сказать, в Москве Макрону, который, видимо, не очень в курсе российской вот этой российского народного творчества. Ну и потом господин Зеленский ему ответил. Давайте мы это посмотрим.
Президенту действующему он недавно заявил, что ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять.
Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавец, моя красавица. Ну, я в целом уважаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян.
Ну, я не буду цитировать полностью тот похабный текст, который, так сказать, целиком есть у этой фразы, так сказать, в четверостишии. Каждый может заглянуть в интернет и погуглить. Но вопрос Игоря Яковенко, собственно, вот это случайная такая проговорочка Владимира Путина из подсознания? Или вот, на ваш взгляд, это желание создать такой вот насильнический контекст в переговорах по поводу Украины, там, деэскалации и всего прочего?
Я думаю, что это и то, и другое. С одной стороны, безусловно, это прорвалось. Прорвалось вот это вот его некрофильское отношение к Украине, отношение такого маньяка, серийного маньяка, насильника, который одновременно, как правило, является импотентом. То есть ему очень хочется, чтобы Украина беспомощная, в бессознательном состоянии, возможно, так сказать, мертвая, лежала, и он мог с ней делать все, что хочет. Ненависть, как у всякого маньяка-насильника, одновременно импотента, ненависть к женщинам и месть им за то, что, так сказать, вот за свое, так сказать, половое и сексуальное несчастье, у Путина проявляется к Украине как ненависть к стране, которая выбирает свободу. И на этом фоне, на фоне страны, которая выбирает свободу, Путин ненавидит ее за собственное убожество, за то убожество, в которое он толкает страну. Поэтому это прорвалось. Вот это вот именно, так сказать, такой некрофильский, садистский, насильнический аспект его отношения к Украине. А с другой стороны, это сознательное опускание страны, потому что я вот вчера посмотрел программу «60 минут».
И они осудили там?
Нет, восторг. Вы понимаете, это восторг был. Просто все в восторге. Начиная от, значит, ведущего Попова, там, известного депутата Журавлева, любителя насиловать черепах. Известный у нас депутат есть такой, преемник лидера ЛДПР, видимо, будет в дальнейшем. Значит, и вот молодое дарование, значит, сотрудник Russia Today, Алексей Наумов, тоже все восхищались, все перемигивались, переглядывались, краснели, как школьники, с наслаждением цитируя вот эту вот частушку из «Красной плесени». Такой есть, значит, музыкальный коллектив, который до сих пор не был никому известен, а благодаря вот Путину он стал очень популярен. Вот, поэтому это вот все вместе, это понижение. Понимаете, Путин пришел к власти на мочить в сортире, а сейчас он вот, видимо, все-таки заканчивает красной плесенью. Он заканчивает красной плесенью. Я думаю, что это завершающий этап путинизма. Это последний завершающий этап путинизма. Сколько он продлится, я, естественно, не знаю, но это завершающий этап, это уже такое разложение. Есть, конечно, куда дальше, там много есть народных частушек, которые он будет цитировать, особенно он любит действительно цитировать это с представительницей женского пола. Помним, как он Меркель рассказывал про брачную ночь, анекдоты и так далее. То есть, на самом деле, ну, это деградация. Это все-таки деградация. Это все-таки за 20 с лишним лет своей власти он деградировал, и он опустил вот элиту, так называемую политическую, культурную страны вот уже до такого уровня, когда в публичном пространстве цитируется то, что, в общем, ну, обычно в нормальном, приличном обществе не упоминается. Это очень сильная, сильная деградация. И он, безусловно, это же еще и политика отгораживания. Вот это знаменитое отгораживание от Европы. Вот он этим шестиметровым столом демонстрирует ту дистанцию, тот ров с крокодилами, который он сам вырыл между собой и Европой. И то, что он Макрона там полчаса держал, так сказать, проверял на вшивость, унижая его, безусловно. Кстати говоря, это компенсация того унижения, за то унижение, которое он испытал когда приехал просить поддержки у императора всея Китая. И тот его, так сказать, там никто его не встречал, сидел он одинокий, значит, вынужден был смотреть на свою эту команду 404, которая, так сказать, без гимна, без флага выступает. Вот это вот и совершенно безумное вот это вот заявление совместное, где...
Довольно пустое.
Оно абсолютно, мало того, оно унизительное, потому что там подчеркнуто, под диктовку Си был записан Тайвань и не был включен Крым. То есть это было откровенное унижение. Поэтому вот за это он сейчас вымещает на лидерах Запада, которые вынуждены с ним якшаться.
Да, Питер, насколько я понимаю, вам есть что сказать по этому поводу.
Да, ну на самом деле я не могу не согласиться с коллегой по поводу его оценки вот этого популистических ходов таких Путина, что касается вот очередного такого опуса. Единственное, с чем не согласен, тут не некрофильство. То есть красавица-то не мертва, она всего лишь спит, она сочная, она во всем соку, и Путин действительно ее так или иначе хочет. Но, знаете, это нужно ставить в контекст того отношения к Украине Путина, которое он продемонстрировал буквально в первых годах своего президентство, когда в разговоре с своим коллегой Джорджем Бушем-младшим он назвал Украину «Джордж». It's not even a country. Это вообще не страна, если помните. Ну и, конечно же, вот недавно, буквально несколько месяцев назад, все помнят эту статью Путина с претензией на какую-то историческую монографию, где он фактически называет в очередной раз Украину и Россию, украинцев и русских одним народом. И последнее скажу, вот лучше не процитирую одного из российских оппозиционных комментаторов, лучше не скажу, что, ну, по сути, этой ремаркой он продемонстрировал вот суть Минских соглашений, вот если мы будем еще говорить сейчас о финляндизации, которая намекает господин Макрон, вот это Минские соглашения, это есть, по сути, изнасилование, готовящееся изнасилование Украины. Если Украина будет вынуждена такими, как Макрон, исполнять по московским, опять-таки, лекалам эти Минские соглашения.
Питер, а может быть такой вариант, когда Минские соглашения будут как-то скорректированы?
А как скорректированы? Понимаете, главное, Путин сказал уже, и буквально вчера прокомментировал, и сегодня сказал, что корректироваться они не будут. Украинская сторона их нарушает. Единственное, что интересно во всех этих Минских договоренностях России, это чтобы Ордло, так называемые республики, их вожди, главари этих республик были допущены до кормушки в Киеве, до федерального правительства, депутаты из Донецка и Луганска, что были, заседали в Раде и блокировали Украину на пути в Европу, на пути в НАТО. То есть, по сути, это и есть то, чего добивается Владимир Путин. Он не добивается здесь ни расширения НАТО. НАТО, я не думаю, что его действительно так волнует. Он понимает, что Украина не будет в скором времени принята в НАТО. Ему нужна Украина сугубо как придаток Российской империи.
Хорошо. Сергей Марков с нами, кажется, подключился. Сергей, что вы скажете, чего добивается сейчас Москва от Запада и от Украины вот в рамках этой всей челночной дипломатии и частушечного хамства?
Владимир Путин требует от киевского репрессивного режима реализации Минских соглашений. То есть не скрывает, давным-давно об этом говорит. Все знают, что киевский режим, так сказать, не выполняет эти соглашения. Если вот он требует, уже 7 лет требует, да? Но тот все не выполняет и не выполняет. Полностью, так сказать, здесь в координации со своим руководством из спецслужб США. Значит, и сейчас, ну, сказано, что если вы не будете дальше выполнять, то мы тогда будем вынуждены сами обеспечить безопасность жителей ДНР, ЛНР, чтобы больше их не обстреливали по ночам. А их там обстреливают каждую ночь, как вы знаете. Поэтому будут признаны ДНР, ЛНР, и будет с ними заключен договор военный, может быть, по пути Крыма они возьмут, хотя, думаю, наиболее вероятно, по пути Абхазии и Южной Осетии будет заключен договор, и российские войска там разместятся для защиты этого населения, вот этих обстрелов каждую ночь. А в случае, на случай возможного наступления ВСУ, так сказать, в этом случае, вот сосредоточена российская военная группировка, которая в этом случае разгромит ВСУ. Ну, большая часть солдат-офицеров ВСУ перейдут на сторону России, нет никаких сомнений. Напомню, что 87% украинской армии, которая была дислоцирована в Крыму, перешло на сторону России в 2014 году. Я знаю, меньше будет процент, будет, мне кажется, это 60-70% примерно солдат офицеров ПСУ перейдет на сторону России. Ну и после этого, возможно, освобождение других регионов юго-восточной Украины. Вот что конкретно предлагается.
Понятно. Игорь, скажите, ну вот как вы видите, получается, нам Сергей Марков изложил просто программу аннексии вот этих территорий восточного Донбасса. И что будет? Будут масштабные санкции?
Не существует вообще ни малейшей опции подписания, выполнения Минских соглашений по лекалам Кремля. То есть не может быть в принципе такого президента и такой Рады, и такого правительства в Украине, которое бы начало бы реализовывать Минские соглашения в той последовательности, в том виде, в котором этого хочет Кремль. Этого не бывает просто. Потому что это просто означает, значит, самоликвидацию Украины. Допустить, значит, к впихивание в состав Украины вот этих двух бандитских формирований, ну, это самоубийство для Украины. И даже если вдруг внезапно сойдет с ума президент, сойдет с ума правительство, то Украина, в отличие от России, там граждане субъектны. Там, кроме всего прочего, там сформировался такой очень специфический институт субъектности общества, как Майдан. И просто-напросто буквально несколько секунд будет интервал между попытками реализовать Минские соглашения в поле калам Кремля и отставкой правительства и президента. Просто этого не будет. Поэтому это вот надежды, так сказать, вот этих вот насильников-некрофилов, типа Путина и Маркова, они будут не реализованы. Ну, и на самом деле здесь еще одна вещь, которую, мне кажется, есть смысл сказать. Значит, то, что было в 2014-2015 году, когда Украина действительно лежала без памяти, погруженная в свои внутренние проблемы, то состояние украинской армии, которое было тогда, и то, что сейчас мобилизация украинского общества — это небо и земля, поэтому ничего похожего не будет. И никакую ни Одессу, ни Харьков, ни так сказать, другие части Украины не сдадут. Будет в случае вторжения, будет очень серьезное сопротивление и украинской армии, и будет партизанская война, которую не выдержит, естественно, российская армия. России просто не будет после этого.
Хорошо. Вопрос Питеру Залмаеву. Вот я слышал тут недавно такое мнение, что Путин решил проблему Чечни, отдав ее в управление одному из кланов сепаратистов. Не предлагает ли, вот все время настаивая на этих Минских соглашениях, Москва Украине найти своего Кадырова для Донбасса и жить вот с этим самым, так сказать, специфическим весьма режимом, но под флагом формально, так сказать, центрального государства?
Во-первых, зачем так мелко копать? Мы слышали заявление от британских официальных лиц, от британской разведки, что, собственно, план Путина входило в установление на троне, скажем так, в Киеве, над всей Украиной, некого господина Мураева, пророссийского политика здесь, который пользуется популярностью, ну, может быть, там несколько там однозначной цифре, то есть 5-6% и так далее. То есть что уж говорить об этом плане, о том, который вы озвучили, Михаил? Да, возможно, такой план тоже прорабатывается. И я вам скажу, не могу не согласиться с Игорем, опять-таки, что, судя по всему, Владимир Путин вот, и человек, который озвучит его мысли с нами сегодня, я говорю про господина Маркова, Сергея, возможно, они немножко оторвались от реальности, когда говорят, что ВСУ станет на сторону России и так далее, спора нет, и что в том же Харькове, допустим, если он будет захвачен, будут встречать армию российскую с цветами и так далее, опять-таки, не та уже армия и не то население. И во многом благодаря Владимиру Путину Украина никогда уже не будет российской, нет такого запроса здесь на российское влияние, тем более на российскую оккупацию. Я думаю, что большинство сейчас, не только политиков, но и населения Украины, если был бы референдум, голосование, проголосовали бы за фактически сдачу бы этих территорий Донбасса, с тем, чтобы как бы отрезать себя от эту раковую опухоль. До сих пор это токсичная тема, потому что ни оккупация Крыма, ни оккупация Донбасса не признаются легитимными и не будет признана легитимными украинским правительством, потому что приведет к Майдану и сметет этого президента, который готов это будет сделать, правильно? Поэтому я думаю, украинцы прекрасно понимают, что Орло им, по сути, не нужно. И я думаю, уже по сути готовы как минимум заморозить этот конфликт, чтобы никогда не видеть этих лиц в украинском правительстве.
Спасибо. Я благодарю Питера Залмаева. Я думаю, что мы сейчас перейдем к внутриполитическим российским темам. Я не случайно сказал о Чечне, поскольку вот она за последнее время стала такой горячей точкой снова на карте России, благодаря конфликту, который происходит вокруг семьи Янгулбаевых и угроз Кадырова там отрезать головы, закопать в землю, так сказать, расправляться со своими оппонентами, похищение жены этого отставного судьи в Нижнем Новгороде. В общем, новый элемент дестабилизации на карте России, мы его, безусловно, видим, это факт. И, в общем, сейчас политик оппозиционный, один из соратников Алексея Навального и Бориса Немцова, Илья Яшин, создал петицию за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова. Собственно, эту петицию уже подписало более 150 тысяч человек. Вот повод как раз стали все эти угрозы Кадырова и его соратников. А давайте послушаем Илью Яшина.
Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен, наконец, прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. У нас в России так не принято. Но я хочу напомнить, что ты государственный служащий. Запомни, подобные высказывания неприемлемы. Не хочешь жить по закону? То тогда будь любезен, возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке. А еще, Рамзан, в нашей стране недопустимо убивать своих оппонентов и угрожать им смертью. Даже суд в России не вправе приговорить человека к смертной казни, нравится тебе это или нет. Потому что наше государство взяло на себя такие обязательства. Я не понимаю, ты считаешь себя больше, чем государство? Немноговато на себя берешь? Вот смотри, Рамзан, я родился и вырос в Москве. Это моя страна. Я здесь живу и никуда не собираюсь уезжать. И я открыто говорю, что не боюсь тебя и испытываю к тебе презрение. За то, что твои бандиты убили моего друга Бориса Немцова. За то, что ты пытаешься вернуть мою страну в Средневековье. За то, что купаешься в деньгах и роскоши за счет остальной России. Я понимаю, что сейчас на твоей стороне сила. Но на моей стороне правда. А она всегда побеждает.
Илья Яшин, ну не знаю, всегда ли побеждает правда, по крайней мере, вовремя иногда она не побеждает. И вопрос Игоря Яковенко. Что вы видите сейчас? Кстати говоря, наверное, есть параллели между нынешним Донбассом и современной Чечней. Вот такие регионы, в которых правят варлорды, да, такие, я не знаю, криминальные авторитеты. Вот это тоже ведь продукт путинской политики, и мы, собственно, это дальше обсуждаем.
Ну, можно добавить еще режим Лукашенко, который, так сказать, примерно немножко тоже похож на, ну, со своей спецификой, естественно, похож на режим Рамзана Кадырова. Я думаю, что это очень своевременная петиция, причем это же не только петиция, но и заявление, и видео, которое снял Илья Яшин, и если на петицию подписало более 150 тысяч человек, то это видео посмотрело около 3 миллионов человек, и там, так сказать, лайков сильно, сильно за 300 с лишним тысяч. Естественно, это все не конвертируется, так сказать, в какие-то там политические реальные действия.
Ну, Песков сказал, нас это не волнует.
Нет, ну, Песков это вот...
Значит, волнует.
Да, Песков это да, Песков это да. Он еще сказал, что там накручивается, хотя на самом деле, что это обезличенные подписи. Ну, здесь Песков, как обычно, соврал просто, потому что вот я подписал эту петицию. И для того, чтобы ее подписать, нужно не только поставить свое имя и фамилию, но и поставить свою электронную почту, а потом еще зайти в эту почту и подтвердить то, что это действительно ты, что это твоя подпись. Поэтому Песков, как обычно, соврал. Ну, у него работа такая, так же, как у Сергея Маркова. Значит, я думаю, что на самом деле это правильная история, несмотря на то, что все... Ну, я слышал много отзывов там и от очень уважаемых людей, что вроде бы как, ну, а чего призывать Кадырова к отставке, он не отставится. Что призывать Путина отставить Кадырова, что это невозможно. Ну, действительно невозможно, потому что Путин и Кадыров – это сиамские близнецы. У них две разные головы, но одно туловище, потому что они оба пришли к власти на крови и грязи Второй Чеченской войны. То есть они политы этой кровью, этой грязью. И это действительно сиамские близнецы. Они уйдут вместе, ну, если не будет там какого-то медицинского вмешательства. То есть это совершенно очевидно. Они связаны, то есть ни Путин не может отставить Кадырова, ни Кадыров не может свергнуть Путина, потому что они связаны, это единый режим, это сообщающиеся сосуды и финансовые, и военные, и исторические, и личностные.
Хотя поэтому... некоторые считают, что Кадыров может прийти на место Путина.
Нет, ну, да, эта экзотика тоже присутствует в публичном пространстве. Теоретически ничего не может быть невероятного, но вероятность этого события, на мой взгляд, очень близка к нулю, хотя бы потому, что та ненависть, которую испытывает сегодня к Кадырову, в том числе и силовики, она, в общем, ее надо иметь в виду. И силовики, несмотря на то, что армия в России всегда была бессубъектна, начиная с 17-го года, то есть, ну, вот фактически после гражданской войны армия была кастрирована в политическом отношении. Большевики хорошо понимали, что нельзя армию допускать, то есть это не Турция, где военные перевороты были. Поэтому, так сказать, армию кастрировали, но, тем не менее, не до конца. Мы видим на примере вот демарша генерала Ивашова, что иногда генералы все-таки говорят свое слово. Значит, и поэтому, конечно, Кадыров в Кремле это такая, это не очень научная фантастика.
Ну, Кадыров, конечно, не в Кремле, а пока да. В Чечне, хотя в Кремль его вызывали. А вот давайте мы Сергея Маркова послушаем, что, собственно, вы, Сергей Александрович, думаете о последнем поведении, последнем периоде поведения Рамзана Кадырова и его товарищей, об этих угрозах, об экспедиции в Нижний Новгород и вообще обо всем, так сказать, что-то, что нам показывают сейчас. Ведь он становится элементом дестабилизации России, о чем говорят даже верные путинисты.
Нет, верные путинисты такое не говорят, да. Значит, кто говорит так, они уже не путинисты такие. Значит, прикидываются только. Значит, Рамзан Кадыров не делает ничего сейчас нового из того, что он не делал раньше. Значит, то, что происходит в Чечне, это соответствует всем учебникам политологии. Коллег, которые читали какие-то книжки, даже защищались степени по политологии, призываю их просто разумно посмотреть, да. Везде говорится о том, что выход из гражданской войны не осуществляется через демократию. А выход из гражданской войны осуществляется через победу одной из сторон и, соответственно, установление диктатуры этой стороны, так сказать, жесткого политического режима, а в условиях архаической политической культуры, то этот политический режим является не только жестким, но, как правило, ориентированным на одну персоналию, а не на политические партии, которые все в условиях архаичного сознания оказываются переначенными кланами, по сути дела.
Сергей, подождите, то есть вы считаете, что антиконституционные и антизаконные действия, они могут быть вот именно в Чечне сейчас, правильно? Вы это защищаете?
Я бы сказал, не антиконституционные, а внеконституционные. Чечня поставлена в особое положение на протяжении всех лет после окончания там вот этой вот чеченской гражданской войны. И там допускались очень жесткие методы в противоборстве. Тем более, что вот эта моя идея о том, что Чечня должна быть в составе России, так сказать, и во главе с Кадыром, ей противостоят вовсе не травоядные, так сказать, либералы, и ей противостоят две группы людей, так сказать, либо радикальные исламисты, либо, так сказать, какие-то группировки, тесно связанные с иностранными спецслужбами. В отношении них, естественно, выбирается жесткий формат. Сейчас ничего нового не произошло.
Подождите. Вы имеете в виду, например, тех героев Советского Союза, которые сотрудничали с героев России, которые сотрудничали с главным разведывательным управлением и были уничтожены в разных местах, в Москве, там, за границей. Вот этих товарищей, да? Которые не понравились господину Кадырову.
Гилаеву, по-моему.
Ну, в общем,
да?
были, Был такой клан, вот теперь его нет.
Значит, да, такого рода методы они допускают с верховной властью для стабилизации политической ситуации. Я не трудно сказать, кто и конкретно. Так сказать, еще же там все это внимательно. Я не очень-то доверяю, значит, тем средствам массовой информации, которые напрямую связаны с иностранными спецслужбами, враждебными России. Но я считаю, еще раз сказать, что и такие жесткие методы, они были допустимы. И это политика российского руководства, полностью поддержана большинством населения России, которое считает, что железным кулаком должна, так сказать, быть установлена там пророссийская власть, и полностью поддержана большинством населения Чечни, которое буквально молится на Кадырова и на Путина, как некие вот главные, что ли, преграды от возможного повторения хаоса, который был в Чечне 90-е годы.
Слушай, я с вами бы не согласился абсолютно, но у нас есть интервью правозащитника Абубакара Янгулбаева, который прекрасно знает ситуацию в своем регионе. Вот что он говорит о происходящем в Чечне.
Кадыров сейчас действительно почувствовал, что его положение под угрозой. Он впервые столкнулся с силой, которая не знает, как подходить, как с ней бороться. Раньше можно было обвинить человека в терроризме, экстремизме и уничтожить огромное поражение. Все заканчивалось, а тут вообще история не про это. Тут тяжело людям в это поверить. И невозможно же скрыть, что люди на стороне добра, люди не хотят диктатора, люди не хотят терпеть этот правовой мрак, где не работают законы, где не работают правоохранительные органы, где легко похитить можно любого человека с любой точки России. И это все будоражит. Он точно не выходит из-под контроля тотально, то есть в масштабном смысле этого слова. Он выходит из-под контроля только по обращению и по отношению к чеченцам. Ну, то есть, понятное дело, что у него есть карт-бланш на то, что творить с чеченцами внутри Чечни, но он щупает границы, то есть дальше, то есть что можно, он начинает делать все то же самое с чеченцами, которые находятся за пределами Чечни, он, и у него получается требовать и, например, насильственным путем извинения не только от чеченцев, но и остальных людей, вне зависимости от их статуса, даже от депутатов, это он требовал, заставлял извиняться, это тоже правда. И запретить ему это все может только Путин. И сейчас то, что его вызвали в Кремль, это же не очередное заседание. Его же обычно так не вызывают, если вызывают только один раз в год или в несколько лет. Это явно обсуждение всей этой истории, всей этой ситуации. Так как если до сих пор у Кадырова получалось скрывать свои похищения, то есть все свои преступления, то тут с первого же дня, с первых минут, с первых действий все было записано. Он боится, что его в первую очередь отменят, потому что люди уже устали от него. И я так полагаю, Кремль уже это тоже чувствует.
Ну, Кремль, может быть, действительно что-то чувствует, поскольку господин Кадыров после вызова в Кремль, где непонятно, общался ли он с самим Путиным или с кем-то еще, после этого вызова он, хотя и получил какие-то деньги от правительства, но перестал высказываться в таком людоедском стиле, который уже был. И вопрос, Игорь Александрович, так Россия в конце концов дрейфует в сторону такого чеченского режима, да, когда уже и рта не открыть будет скоро?
Ну, в целом общий вектор именно такой. Я думаю, что все-таки Чечня – это некоторая экзотика. Кстати говоря, никакого, конечно, монолитного, во-первых, никакой гражданской войны там не было. Там была самая настоящая империалистическая война, говоря старыми терминами. Значит, и ну, достаточно очевидно, что никакого там монолитного единства и поддержки Кадырова нет, несмотря на все эти многотысячные митинги якобы в поддержку. Там есть оккупация. Никогда чеченское общество не было под властью падишаха. Простите, падишах – это все-таки Иран, это Персия, это Афганистан. Но Чечня никогда не была под вот такой вот властью. Это, то, что происходит в Чечне, это насилие над народом, очевидное совершенно. Потому что такого вот, то, чтобы под властью, диктаторской власти одного человека, такого в Чечне не было. И, безусловно, это результат ну, своеобразной так сказать, оккупации России с одной стороны, а с другой стороны использованием одного клана, который пришел к власти. То есть там вот такая ситуация. И то, что там вот этот жестко оппозиционный телеграм-канал «Один Адат» имеет просмотров по количеству больше, чем всех чеченцев существует на планете, показывает, что на самом деле чеченское общество далеко-далеко не монолитно в своей поддержке Кадырова. И мы знаем, что, как, чего стоит вот эта вот единодушная поддержка, можно спросить у Каддафи, если можно было бы установить с ним какую-то связь сейчас с загробным миром. Вот там тоже была и Каддафи, и другие диктаторы, когда стопроцентная поддержка вдруг неожиданно оборачивается стопроцентным протестом.
Ну вот мы видели Лукашенко, когда выборы были хотя бы чуть-чуть контролируемы, теперь все знают, что никаких 50% он не собрал.
На самом деле там все они покоятся на пустоте. Точно так же и Кадыров. Кстати говоря, с Путиным та же самая история. То, что дрейфует Россия к все более и более жесткому тоталитаризму, это факт. То, что сейчас вот голоса информационной обслуги готовы сейчас поддержать все, что угодно, отрезают головы, ну, это красивый национальный обычай такой, так сказать. Ну, как же, после гражданской войны всегда надо отрезать головы. Такое у нас...
Но они не говорят, что это метафора, там, что не так поняли.
Какая к чертовой матери метафора? Ну, слушайте, отрезают головы, значит, там самым натуральным образом. Люди пропадают, люди исчезают. Значит, пожилую, ну, скажем так, немолодую, очень больную женщину тащат босиком из российского города, похищают. И все это начинают люди объяснять, оправдывать и так далее. То есть, на самом деле, вот состояние, конечно...
Вы имеете в виду пропагандистов телевидения?
Ну, я имею в виду, да, пропагандистов, ну, это не совсем пропагандисты, потому что непонятно, что они пропагандируют. Нет идеологии, нет образа будущего. В этом, на самом деле, путинская проблема. Попытки создать какой-то образ будущего, они приводят к тому, что, ну вот сейчас вот он заявляет о том, что все, мы не Европа, Европа не центр мировой цивилизации, мы отворачиваемся от Европы. А куда поворачиваемся? К чему? В чем заключается?
Ну как к чему? К выживанию, знаете. Сначала обещали 2500 долларов заработок, а теперь борщевой набор.
А сейчас 76% учителей имеют оклад ниже минимального уровня оплаты труда. То есть это на самом деле, ну, понимаете, выживание – это не идеология. Это, так сказать, ну вот в условиях там блокадного Ленинграда можно было взять эту идею, выжить во что бы то ни стало. Но как привлекательный образ будущего это невозможно. Поэтому я думаю, что действительно это может существовать только за счет все большего и большего ужесточения режима, за счет того, что будут увольнять учителей за то, что они читают Хармса и Введенского, за то, что будут сажать на 15 суток за 7-летней давности пост, как у Алехины, где каким-то образом, особым зрением усмотрели в арабской вязи эти самые, значит, следователи усмотрели свастику, да, ее невозможно.
Ну, некоторым не 15 суток, некоторым ведь грозит и до 15 лет, как Алексею Навальному, которого будут судить на закрытом процессе во Владимирской колонии якобы за мошенничество и неуважение к суду.
Я думаю, что там речь идет просто о пожизненном, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Путин в Кремле, Навальный будет сидеть, это очевидно совершенно. Ну, единственный, я не знаю, фантастический способ его какого-то освобождения, если ему все-таки в очередной раз дадут Нобелевскую премию мира, и он, так сказать, ну, там будет уже как-то неловко, его на кого-нибудь обменяют.
Вопрос Сергею Маркову. Сергей Александрович, а зачем вам вашей системе уничтожать Алексея Навального вот так вот фактически пожизненный срок ему делать? Вы за что его боитесь-то?
Нет, Алексея Навального никто не боится особенно. Можно я про Чечню расскажу?
Ну, две фразы можете.
Можно, да?
Ну, скажите.
Значит, ничего там не происходит нового, абсолютно то, что происходило, что должно происходить по учебникам политологии, тоже и происходит все эти годы. А реакция является очень новой, потому что сейчас пропаганда, она как бы ужесточилась антироссийская в связи с возможными началами, значит, военной операции на территории юго-восточных областей Украины. А все эти бандеровские, так сказать, подразделения неонацистские, они страшно боятся кадыровцев. Они страшно боятся, ну и, соответственно, их руководства, да, очень боится, что будут кадыровцы использованы в этих, поскольку у них хорошая боевая выучка, и поскольку они без русских сантиметров там.
Ну, мы поняли, что у Кадырова есть своя армия, вот эту армию хотят где-то использовать. Ну что ж, я вряд ли все-таки, на мой взгляд, эта армия столь боеспособна, столь действенна. Вот она скорее на просторах России может применить себя. Но я замечу, что наши вот россияне, они ведь к кадыровскому режиму относятся без особого восторга. Вот давайте посмотрим, что на опросе-то говорят у нас.
Может ли президент России снять Рамзана Кадырова с поста главы Чечни за нарушение прав человека?
Ну, я думаю, такие вопросы можно урегулировать не такими кардинальными действиями. Ну, не объяснить, донести, что человек его уровня должен иметь культуру общения, потому что он политик высокого ранга из-за этого.
Ну, а что, он президент страны, он может любого субъекта, руководителя субъекта федерации убрать.
Он может, но не считает это нужным.
Баланс интересов в регионе должен быть соблюден. Он считает, что эта фигура, она удерживает равновесие.
Я думаю, нет. Мне кажется, Рамзан Кадыров во главе Чечни для того, чтобы там сохранялся мир.
Если до сих пор не снял, значит, не может. Вряд ли он боится. Ну что вы, не тот уровень бояться. Чего ему бояться? А его все устраивает. Что там? Все нормально. Не воюют. Там что-то такое делается. Жизнь налаживается. Ну зачем снимать?
Я думаю, он не сможет. Ну, у них там дальняя договоренность, наверное, еще с самого начала. Я думаю, он или побоится, или... Нет, мне кажется, нет. В ближайшее время нет. Он не всесилен. Где-то может быть. Но не везде.
Я думаю, что это решит народ. Причем здесь Путин? Губернатор – это Россия, а Кадыров, у него свой народ есть.
Да нет, не может. К нему извиниться придется, если вдруг что.
Ну что ж, Сергей Марков, так боится Путин Кадырова или Кадыров боится Путина? Или вы боитесь Кадыров, Навального?
Значит, власть тоже не боится Навального. Ну подумайте, какой популярности политика, можно говорить, который... за то, чтобы уничтожали русский язык в других странах, который поддерживает киевскую хунту, который, так сказать, против того, чтобы Крым присоединился к России. Популярность Навального всегда будет резко ограничена такой группой, там, ну, 5-7% такого русофобское меньшинство в России. И его антипопулярность, напротив, будет очень огромная.
Понятно. Выпускайте Навального, он не опасен для нынешнего режима. Что вы скажете в завершении, Игорь Александрович?
Ну, в сегодняшней ситуации, когда российское население не субъектно, когда у российских граждан отняли не только выборы, но и возможность получать достоверную информацию, мы большая часть населения использует в качестве источника информации российский телевизор, ну, частично, который сейчас нам только что продемонстрирован был. Естественно, и, так сказать, поддержка Навального, она действительно не является поддержкой большинства народа. И то, что мы слышали в отношении Чечни, показывает, что люди, в общем, мало осведомлены о том, что реально там происходит. Я думаю, что это мгновенно изменится. Россия обладает одним очень своеобразным качеством, особенностью. В ней все решается и меняется в два дня. В два дня. Мгновенно. Это знаменитое свойство инверсии, когда сегодня любят, завтра ненавидят. И решается все. Русь линяет в два дня. В крайнем случае три, как сказал Василий Розанов. Так было в 1917 году, так было в 1991 году. И так будет третий распад Российской империи, который, в общем, Путин приближает всеми своими силами.
Спасибо. Я благодарю Игоря Ковенко, Сергея Маркова и Петра Залмаева. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.